Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Кто ответит России в Арктике? История расследований заказных убийств чеченской оппозиции в Турции. Возвращение к обязательному воинскому призыву в Литве. И с чем связаны усиленные меры безопасности в Гибралтарском проливе? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В апреле США на ближайшие два года возглавят Арктический совет – международную организацию, в которую входят 8 стран, имеющих береговую линию в Северном Ледовитом океане. В связи с изменением климата и общим ухудшением американо-российских отношений, экономическое и стратегическое значение Арктики повышается, но адекватного ответа на действия России у США пока нет, рассказывает Владимир Абаринов.
Созданный в 1996 году Арктический совет долгое время оставался на периферии общественного внимания. Однако в последние годы интерес к организации явно повысился. Стремительное потепление сделало Арктику регионом, пригодным для экономической эксплуатации. Эксперты расценивают происходящее как открытие нового океана впервые за 500 лет. Там, где раньше был лед, теперь вода. Это создает новые судоходные пути и дает доступ к минеральным ресурсам. В Арктике находится примерно 13% неразведанных мировых запасов нефти и 30% неразведанных залежей природного газа. Однако возможность получения прибыли сопряжена с высоким риском. В Арктике приходится работать с ограниченной картографической поддержкой, методы прогнозирования толщины льда и движения айсбергов не отличаются точностью. По мере роста экономического значения Арктики растет и конфликтный потенциал. Перелом в отношении к Арктике стал очевидным в мае 2013 года, когда на министерской сессии Арктического совета в Швеции было принято решение о приеме в совет в качестве наблюдателей сразу 6 государств. В число наблюдателей Арктического совета сегодня входят такие далекие от Северного полюса государства, как Индия, Китай, Сингапур, Италия и Испания. За несколько дней до министерской сессии Белый дом опубликовал национальную стратегию США в Арктике, главная цель которой, как заявил госсекретарь Джон Керри, обеспечить мир и безопасность в регионе.
Мне приятно сообщить, что президент Обама всего несколько дней назад обнародовал национальную стратегию США в арктическом регионе, в которой подтверждено, что безопасная и хорошо управляемая Арктика, отмеченная духом международного сотрудничества и отсутствием конфликтов, является ключевым политическим приоритетом для Соединенных Штатов. Америка стала арктической страной всего около 150 лет назад, когда другой государственный секретарь Уильям Сьюарт имел дальновидность купить Аляску, тем самым драматически изменив не только географическую карту, но и наши возможности, наш ландшафт, наши ресурсы и наше национальное самосознание.
В начале этого года Арктика стала яблоком раздора между президентом и Конгрессом. В январе Барак Обама сообщил о своем намерении объявить неприкосновенными новые обширные территории на Аляске. Он сделал это в форме видеоклипа, зачитав свое послание на фоне арктических пейзажей.
Аляска's National Wildlife Refuge.
Национальный заповедник дикой природы Аляски – изумительное место, первозданное, нетронутое. Это место обитания северного оленя и полярного медведя, всех видов морских животных, неисчислимого количества видов птиц и рыб. Столетиями там живут также коренные жители Аляски. Однако этот мир весьма хрупок. Вот почему я горжусь тем, что Министерство природных ресурсов разработало всесторонний план защиты этих заповедных земель. Мы определили новые территории, включая береговые равнины, которые подлежат защите. Я намерен призвать Конгресс поддержать этот план и объявить эти места заповедной зоной, чтобы сохранить это чудо для будущих поколений.
Однако члены Конгресса от Аляски приняли новую инициативу президента в штыки. Они считают, что этот шаг препятствует экономическому развитию штата. Сенатор Лиза Мурковски заявила, что делегация Аляски в Конгрессе не допустит расширения заповедной зоны.
Эта администрация фактически объявила войну Аляске. Таково мое мнение. Это довольно резкое выражение, но то, что мы увидели в воскресенье, это удар под дых экономике Аляски. Наша делегация не потерпит такого отношения. Мы сделаем все возможное, чтобы отразить этот удар администрации.
Тем временем активизировала свою деятельность в Арктике и Россия. В апреле 2014 года президент Путин провел специальное заседание Совета Безопасности, посвященное Арктике. В отличие от многих других указаний Владимира Путина, эти не остались голой фразой. В феврале этого года на заседании коллегии Министерства обороны России глава ведомства Сергей Шойгу уделил Арктике особое внимание.
Я думаю, теперь уже ни для кого не секрет, что Арктика постепенно превращается в один из мировых центров добычи углеводородов и мощный узел международных транспортных коммуникаций. В результате приарктические государства стремятся расширить национальные территории за счет континентального шельфа и островов акватории Северного Ледовитого океана. При этом постоянное военное присутствие в Арктике и возможность защиты государственных интересов средствами вооруженной борьбы рассматриваются как составная часть общей политики обеспечения национальной безопасности.
С 16 по 21 марта в Арктике, а точнее на архипелагах Новая Земля и Земля Франца Иосифа, прошли масштабные военные учения, в которых участвовали 38 тысяч военнослужащих, более 50 кораблей и подводных лодок, 110 самолетов. Западные наблюдатели называют это ответом на динамику военных маневров НАТО в Восточной Европе. Сенатору Лизе Мурковски пришлось говорить о войне уже не в фигуральном, а в прямом смысле слова. На слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил, где обсуждалась бюджетная заявка Пентагона на 2016 финансовый год, она обратилась с вопросами к командующему сухопутными силами США генералу Рэю Одиерно.
Я хочу от вопросов о горячих точках перейти к более холодным местам и к тому, как не дать этим холодным местам превратиться в горячие точки. На прошлой неделе, выступая перед Сенатским комитетом по делам вооруженных сил, председатель Демпси сообщил, что русские создают 6 новых бригад, 4 из которых будут размещены в Арктике. Министр обороны подтвердил, что русские ведут себя в Арктике весьма активно, и это стало причиной письма всей нашей делегации на имя вас обоих, в котором говорится, что вместо сокращения численности наших войск на Аляске, командованию сухопутных сил, возможно, следует сделать прямо противоположное, а именно увеличить свое присутствие на Аляске. Генерал, не могли бы вы подробнее рассказать о российской активности в Арктике? Зачем это господину Путину?
Последние несколько лет мы наблюдаем явно возросший интерес русских к Арктике. Имеются очевидные признаки того, что они увеличивают свое присутствие там и строят базы, так что в будущем они смогут оказать влияние на положение в арктическом регионе. И это, разумеется, является предметом нашего внимания.
Поскольку это является предметом вашего внимания, что вы делаете для того, чтобы скорректировать ваши планы?
Мы ждем стратегии, как нам себя вести в отношении Арктики. Ее должно разработать Северное командование, которое отвечает за этот регион. И когда стратегия будет готова, мы определим, каким будет наш вклад в эту стратегию.
Мы уже несколько лет обсуждаем с вами вопрос, разумно ли сокращать присутствие наших сухопутных сил. Вы не раз заявляли, что командование сухопутных сил не считает разумным сокращать наши силы в Тихоокеанском регионе, в который входит и Аляска. Сегодня утром в нашей с вами беседе вы сказали, что согласились бы с тем, что это не слишком мудрое решение, учитывая меняющуюся обстановку в регионе и роль Аляски.
Сенатор, я уверен в том, что мы выполняем важную миссию в Тихоокеанском бассейне, но я могу сказать то же самое и о других регионах. Мы сейчас вынуждены принимать трудные решения, которые отражаются на нашей обороноспособности, и это тревожит нас.
Это всех нас тревожит.
Сенатора и генерала тревожит необходимость сокращения оборонных расходов в соответствии с законом о секвестре. Закон, принятый в 2011 году, предусматривает сокращение численности сухопутных сил США с 570 до 450 тысяч к 2017 году. Около 80 тысяч человек уже сокращено. Недавняя дискуссия в Вашингтонском институте Брукинса началась вступительным словом вице-президента этого мозгового центра Брюса Джонса, который констатировал быстрые и необратимые перемены в арктическом регионе. Северо-западный проход, о котором он говорит, это морской путь вдоль северного берега Северной Америки через канадский арктический архипелаг.
В арктическом регионе все меняется так быстро, что один из членов нашего управления назвал его следующим развивающимся рынком. С 1979 года площадь ледового покрова сократилась на 40%. Это оказывает значительное воздействие на образ жизни коренных народов, на животный мир, меняет технологию рыболовства. Но, конечно, еще более существенно то, что с 2007 года северо-западный проход открыт круглый год, по крайней мере для стран, которые располагают соответствующими возможностями. Особое значение этого факта состоит, как мне кажется, в том, что это открывает новые перспективы в разработке нефтяных и газовых ресурсов, которые действительно огромны в Арктике, особенно в ее российском сегменте. Однако это создает также проблемы в смысле претензий на участки шельфа, на которых они залегают. Это, без сомнения, регион, стратегическое и экономическое значение которого для Соединенных Штатов растет. И не только для нас, но и для Индии, Японии, Китая и, конечно, России.
В дискуссии принял участие назначенный в прошлом году специальным представителем США по Арктике бывший командующий береговой охраны адмирал Роберт Пепп. В отличие от сенатора Мурковски, адмирал настроен миролюбиво. В Арктическом совете он видит важную площадку взаимодействия с Россией, причем не только на темы Арктики.
Соединенные Штаты ценят тот факт, что другие арктические страны встали плечом к плечу в своем неприятии незаконных вторжений на Украине и нарушения России суверенитета Украины. Все они ввели и поддержали санкции, и мы благодарны им за это. В чем мы еще согласны, мы, то есть семь арктических стран минус Россия, это с тем, что ради блага Арктики, сохранения окружающей среды, да и для решения других важных проблем, мы должны поддерживать контакты с Россией, держать канал связи открытым. Мы все привержены этому. Воинственная риторика, действия русских на Украине отнюдь не способствуют этому, несмотря на нашу приверженность диалогу. Я думаю и знаю, что и госсекретарь Керри, и президент считают, а я это чувствую просто интуитивно, что отключение каналов связи никак не улучшает ситуацию.
В ходе дискуссии выяснилось, что у США практически нет ледокольного флота. В составе береговой охраны США лишь два таких судна, и лишь одно из них способно к продолжительному пребыванию за полярным кругом. Однако оно приспособлено для научных исследований, и срок его списания уже миновал. В то же время ледокольный флот России насчитывает 40 судов, в том числе 4 с атомным двигателем. Еще 11 ледоколов, включая крупнейший в мире атомный, должны быть построены к 2017 году.
О том, как видится деятельность России в Арктике, из Соединенных Штатов рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В убийстве Бориса Немцова на данный момент обвиняются пятеро уроженцев Чечни. Заур Дадаев, Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Тамерлан Эскерханов и Шадид Губашев. Следственный комитет России предпочитает не распространять информацию о том, как идет дело, но в прессу постоянно проникают какие-то данные. Сегодня, например, заговорили о том, что убийцам, кто бы они ни были, обещали по 5 миллионов рублей, об этом пишет «Коммерсант». Но доверия к тому, что это убийство будет расследовано, в обществе мало. В связи с этим я попросила нашего корреспондента в Турции Елену Солнцеву вспомнить, как расследовались заказные убийства чеченской оппозиции в той стране. Передаю микрофон Елене Солнцевой.
Судьба лидеров и главных действующих лиц независимой Ичкерии оказалась очень печальной. В последние годы в Турции были убиты около десятка бывших чеченских полевых командиров и предотвращено еще более десятка убийств. Одной из первых жертв стал 38-летний Ислам Джанибеков, которого называли правой рукой чеченского полевого командира Хатаба. Его застрелили в 2008 году. После окончания военных действий в Чечне Джанибеков переехал в Турцию вместе с семьей и с детьми. В Турции якобы занимался сбором финансовых средств для представителей чеченской общины. В сентябре того же года был застрелен бывший чеченский командир Гаджи Идиль Султанов, которого обнаружили родственники в луже крови прямо возле дома. А в 2009 году тремя выстрелами в голову были убиты бывший полевой командир Муса Атаев, Берг Мутаев, Али Асаев, Рустам Альтемиров и Заурбек Амриев, которых называли ближайшими сподвижниками и соратниками лидера кавказского вооруженного подполья Доку Умарова, который также был убит в конце 2013 года в результате спецоперации ФСБ. Официальные турецкие власти никак не комментировали эти события и хранили молчание. Средства информации попытались представить преступления как криминальные разборки между чеченскими группировками, которые якобы возникли при распределении финансовых средств, поступающих чеченским беженцам из исламских стран в качестве гуманитарной помощи. Многие говорили об опасности нахождения в Турции чеченцев, обвиняя их в организации террористических актов на территории соседних стран. Утверждалось, например, что убитые чеченские командиры были причастны к терактам в московском метро в марте 2010 года, в результате которых погибли 40 человек, а также в столичном аэропорту Домодедово в январе 2011 года и серии терактов в Минводах и Синтуках и Карачаево-Черкесии в марте 2001 года, в ходе которых погибли более 30 человек и более 150 были ранены. Раздавались мнения о том, что в Турции, дескать, происходит процесс финансирования вооружения и тренировки террористов с Кавказа и Чечни. Для вербовки чеченской молодежи якобы активно используются различные интернет-ресурсы, которые заманивают молодых людей в отряды воинов Аллаха, обещая им награды и почести в загробной жизни. Ссылаясь на изменения политической ситуации, турецкие власти так и не дали чеченцам статус беженцев. Посещающие лагеря полицейские советовали не отходить далеко от дома, чтобы не было неприятностей. Люди до сих пор фактически находятся на положении нелегалов. Годами ходят по инстанциям, говорят, что не хотят отсюда уезжать, хотят жить в Стамбуле, мечтают о Европе, где значительно легче получить статус беженца и начать новую жизнь. Для этого, однако, нужны паспорта или хоть какие-то документы. Чтобы сделать паспорт, нужно сначала поехать в Чечню, а в стамбульском аэропорту заплатить огромный штраф за пребывание без документов на территории Турции, сказал мне сотрудник гуманитарного исламского фонда Айдин Каплан.
У чеченцев нет легального статуса, нет никаких прав. Власти так и не выдали им паспорта, несмотря на многолетние обещания. Многие молодые чеченцы не могут найти работу. Из-за нищенского положения они начинают нелегальный криминальный бизнес, примыкают к различным радикальным группировкам, которые действуют на территории Турции и фактически вербуют солдат для исламского государства. На минувшей неделе были задержаны более десятка граждан чеченского происхождения, которые направлялись в Сирию и Ирак. В Турции активно распространяли версию о том, что убитые стали жертвами криминальных разборок. Они якобы не поделили солидные финансовые средства, которые получали в качестве помощи от различных гуманитарных исламских фондов из мусульманских стран. Однако все эти версии вскоре рассыпались из-за недоказанности. Погибшие чеченцы не были связаны с криминальным бизнесом, они воевали против российской регулярной армии в Чечне. Они прибыли в Турцию после того, как получили тяжелые ранения и долгое время проходили лечение в турецких больницах. Российская сторона сделала заявление о недопустимости лечения террористов в Турции. Анкара категорически отвергала подобные обвинения, в частности, посол Турции в России заявил, что подобные заявления беспочвенны.
Против активно распространяемой криминальной версии убийств выступал известный чеченский политик Медет Унлю, который не раз обвинял в причастности к преступлениям российские власти, утверждая, что те сознательно очерняют весь чеченский народ. По свидетельству проживающих в Турции представителей чеченской диаспоры, Медет Унлю активно оказывал помощь чеченским беженцам в Турции, был доверенным лицом Джохара Дудаева и удостоен звания почетного консула Республики Ичкерия, статус которой турецкий МИД, впрочем, не признал. Чеченский оппозиционер был застрелен в марте 2013 года в Анкаре в собственном офисе. Вот что заявил Унлю в своем последнем интервью телеканалу «Хабертюрк» накануне убийства.
Да, отдельные чеченцы примыкают к различным террористическим группам и проникают в Сирию через территорию Турции в качестве наемников и джихадистов. Однако нельзя обвинять весь народ, и нужно спасать каждого. Нужны условия для того, чтобы люди могли свободно жить и трудиться. К сожалению, Турция превращается в главный транзитный пункт для переправки в Сирию и на Кавказ наемников из исламских стран. Я выступаю против того, чтобы весь чеченский народ обвиняли в пособничестве террористам, и буду защищать каждого чеченца от произвола властей.
По подозрению в организации убийства Медета Унлю был задержан 53-летний турок Мурат Алуч, которого полиция арестовала в декабре прошлого года. Он заявил на допросах, что за устранение чеченца пророссийская диаспора обещала ему около $1 миллиона. После совершения преступления Авуч остался в Турции и залег на дно, укрывшись у знакомых в одном из рабочих районов Стамбула. Его задержали благодаря камере наружного наблюдения, которая зафиксировала двоих человек. Один из нападавших оставался возле машины, которая была припаркована возле офиса, а второй вошел в здание. Унлю в это время находился в офисе. К нему постучали. Когда он открыл дверь, в него выстрелили. Пуля попала в голову. Родственники убитого оппозиционера заявили журналистам, что уверены, за убийством стоит лично Рамзан Кадыров. В последнее время перед убийством, по их словам, на Унлю оказывалось давление со стороны лиц из окружения главы Чечни. Медет Унлю был главным голосом чеченского сопротивления в Турции и на Ближнем Востоке. А Россия стремится устранять всех, кто продолжает поддерживать идею независимости Чечни, говорит мне выходец из Чечни 40-летний стамбульский бизнесмен Ахмат. Он также считает, что к убийству лидеров чеченской оппозиции причастен кремлевский ставленник, глава Чечни Рамзан Кадыров, который уничтожает своих бывших политических врагов. Кадыров, впрочем, опровергает сообщения о существовании расстрельных списков сторонников Ичкерии. Он утверждает, что чеченские власти амнистировали многих, кто находился в рядах боевиков, а те, кто побежал на Запад, дескать, в самой Чечне давно забыты. Представитель чеченской диаспоры в Турции, основатель Кавказского комитета Мехди Читинбаш заявил в интервью телеканалу НТВ, что убийство чеченцев носит демонстративный характер и направлено на запугивание проживающих за рубежом представителей северокавказской диаспоры.
Находящиеся в Турции чеченцы выступают против политики российских властей на Северном Кавказе и считают, что прокремлевское правительство Рамзана Кадырова ведет войну против собственного народа. Об этом говорил Медет Унлю. Он был неугоден многим. Он критиковал турецкие власти за бездействие, выступал против военных действий в Чечне и политики российских властей на Кавказе. Чеченское происхождение убийц, профессиональная манера совершения убийства послужили поводом для возникновения предположения о том, что за преступлениями могут стоять российские спецслужбы.
О связях с российскими спецслужбами на допросах заявил еще один подозреваемый по так называемым чеченским делам гражданин Грузии Тимур Махаури, который был задержан в стамбульском аэропорту в 2010 году. Его опознали родственники одного из убитых чеченцев. Поначалу Махаури отвергал обвинения в свой адрес, заявляя, что во время вменяемых ему в вину преступлений находился на территории Грузии. Он также утверждал, что является дальним родственником одного из убитых чеченцев и приходил на похороны своих жертв, выражая соболезнования родственникам. Однако в материалах обвинения имелись документы, свидетельствующие, что Тимур Махаури более 60 раз пересекал границу республики и находился в Турции в тот момент, когда происходили убийства. Независимый журналист Мехти Бикар говорит, что по его данным, Махаури, действовавший под оперативным псевдонимом «Зона», неоднократно встречался с российскими агентами для обсуждения будущих акций.
Этот выходец из Чечни имеет прямое отношение к другой громкой спецоперации российских спецслужб – убийству чеченского командира Шамиля Басаева. Махаури подготовил грузовик, при взрыве которого Басаев погиб. В чеченской диаспоре тоже не исключают, что Тимур Махаури находился под контролем российских спецслужб и мог быть использован в темную для осуществления операции по убийству Шамиля Басаева. Он мог и не знать о том, что грузовик с оружием, отправленный им Басаеву, был начинен взрывчаткой.
По информации Мурата Азера, главы гуманитарного фонда, помогающего чеченским беженцам в Турции, по этому делу заочно проходят два предполагаемых агента ФСБ. По данным турецкой прокуратуры, в 2011 году они ликвидировали еще троих представителей чеченской диаспоры Турции и покинули страну, воспользовавшись фальшивыми паспортами. В настоящее время турецкая полиция разыскивает человека, въехавшего в страну под именем Александр Жарков. В номере стамбульской гостиницы, где остановился Жарков, полиция обнаружила орудие убийства, документы, маску, бинокль и прибор ночного видения. Выяснилось, что Жарков уже ранее неоднократно посещал Стамбул. По версии полиции, он и двое его помощников арендовали автомобиль «Форд» в стамбульском пригороде, якобы для поездки в Анталию. Российские власти отказались выдать предполагаемого преступника турецким властям, заявляя, что такой гражданин не проживает в стране, назвав все обвинения в адрес Москвы чистой воды спекуляцией. Вот что говорит бывший стамбульский полицейский Мерт.
Убийства были совершены оружием российского производства в стамбульском районе Зейтын-Бурну, где компактно проживают представители чеченской диаспоры. По данным полиции, огонь вели неизвестные из проезжавших мимо машин. Один киллер находился на заднем сидении черной машины, другой вел стрельбу. Согласно версии турецкой полиции, 8 российских агентов один за другим прибыли в Турцию, где сформировали 3 команды. Одна занималась организацией, вторая — слежкой, третья — исполнением преступления. Они использовали пистолет «Гроза», который обычно используют военные спецчасти России. За последние годы таким образом были убиты несколько десятков деятелей чеченского сопротивления.
Ведущий дело об убийстве чеченцев в Турции прокурор Ахмет Демирхуюк заявил, что 5 убитых в период с 2009 по 2011 годы были уничтожены по указанию российских спецслужб. Получены результаты, касающиеся не только этих убийств, но и убийств лидеров и других участников кавказского сопротивления внутри и за пределами Турции. Однако судебные процессы по этим делам затягиваются из-за бюрократических проволочек и недостатка улик. Многие турецкие адвокаты отказываются защищать участников дела из-за нежелания ввязываться в политику. Турецкий политолог Мехмет Карпач заявил в интервью телеканалу НТВ.
Если суд в Стамбуле придет к заключению, что за убийствами чеченцев действительно стоит Москва, правительству придется поднять эту тему на переговорах с Россией. Это приведет к ухудшению атмосферы, но вряд ли изменит российско-турецкие отношения. Россия не будет раздувать эту историю. Турция, в свою очередь, не хочет портить отношения. Более 50% потребляемого в Турции газа поставляется из России. Россияне строят в Турции первую атомную электростанцию. Количество российских туристов, посещающих Турцию, достигло 4 миллионов человек. Даже серьезные политические разногласия не обязательно отражаются на двусторонних отношениях. Россия считается покровительницей сирийского президента Асада. Турция оказывает помощь сирийским повстанцам. И тем не менее, Москва и Анкара прекрасно ладят между собой.
Турция слишком сблизилась с Кремлем и проводит политику, основанную только на экономической выгоде, сожалеет знакомый турецкий журналист Медет Каан. Однако в чеченских ассоциациях называют эти судебные процессы показательными и надеются, что они помогут раскрыть сеть российских агентов, охотящихся на чеченских сепаратистов за рубежом. Беженцы называют себя политическими заложниками. В знак протеста против политики Кремля на Кавказе организуют митинги в стамбульском районе Таксим у здания российского консульства. В феврале, например, прошла акция, посвященная годовщине насильственной депортации чеченского народа в Центральную Азию и Сибирь. Митингующие вышли с портретами убитых президентов Ичкерии – Джохара Дудаева, Зелимхана Яндарбиева, Аслана Масхадова и требуют изгнать из Чечни прокремлевское марионеточное правительство Рамзана Кадырова. Независимый журналист Мехти Бекар.
Многие симпатизируют чеченцам в Турции. Когда-то этот регион принадлежал Османской империи, но в XIX веке отошел к России. После двух вооруженных конфликтов на территории Чечни в Турцию хлынул поток чеченских беженцев. Однако российские власти не простили им стремление к свободе. Россию не в первый раз обвиняли в ликвидации ее врагов. В 2004 году двое российских разведчиков были приговорены к пожизненному заключению в Катаре за убийство Зелимхана Яндарбиева. После разоблачения убийц и вердикта катарского суда российские власти добились их экстрадиции в Россию.
Однако, как заявил глава Федеральной службы исполнения наказания РФ Анатолий Яблочко, и Василий Пугачев исчезли после того, как были переданы российским властям для отбытия наказания в России.
Историю расследования заказных убийств чеченской оппозиции в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Сейм Литвы в порядке особой срочности принял решение о возвращении к обязательному воинскому призыву, от которого республика отказалась 7 лет назад в пользу профессиональной армии. Ближайший набор призывников пройдет в августе нынешнего года. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Представляя проект закона о возвращении к воинскому призыву в Литве, министр обороны Йозе Соликас подчеркнул, существующая комплектация армии недостаточна, а профессиональными военными, как он сказал, залатать дыры невозможно. Вообще, призыв возвращается прежде всего из-за изменившейся геополитической ситуации. Вы знаете о событиях на Украине, заметил министр. Напрямую связала возвращение к воинскому призыву с геополитикой и президент страны Даля Грибаускайте. Подписав закон, она заявила: «Возвращение к обязательной начальной военной службе – важный шаг в укреплении обороноспособности государства. Сейчас обеспечение национальной безопасности для нас важнейший приоритет», – сказала она. Теперешним законом установлено, что общее число военных в Литве в этом году будет от 16 до 21 тысячи человек. На обязательную службу ежегодно будут призываться 3,5 тысячи молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет. Преимущество отдается молодым людям и девушкам, которые пожелают служить добровольно. Воинская служба будет длиться 9 месяцев. Прошедшие ее люди получат государственные гарантии в обучении и трудоустройстве. Командующий вооруженными силами Литвы генерал Йонас Жукас пояснил: «Мы вводим не всеобщую, а ограниченную воинскую повинность, то есть каждый год в течение 5 лет будем призывать по 3,5 тысячи человек из 200 тысяч годных к несению службы». Он заметил, что подготовка призывника в Литве обходится в 9 тысяч евро, что вдвое дешевле, чем подготовка профессионального военного. «Критикам я хотел бы ответить», — сказал генерал Жукас. «Иногда резервисты сражаются так же хорошо, как и профессионалы. Мы пришли, — заявил Жукас, — к необходимости модернизировать армию. Поэтому бюджет Литвы предусматривает теперь рост расходов на армейские нужды до 2% ВВП страны, 425 миллионов евро. Мы намерены сконцентрироваться, — сказал военный, — на разведке, противотанковом и противовоздушном вооружении с артиллерийской поддержкой. Отрабатываем и способность вести войну в информационном и кибернетическом пространстве». По поводу инфраструктуры НАТО на территории Литвы генерал Жукас поясняет: «С 2004 года у нас находится база воздушных сил НАТО, проходит учение сил Альянса. Начинает действовать штаб НАТО, ответственный за связь и логистику. С 2012 года при Литовской военной академии действует один из центров энергетической безопасности НАТО». О возвращении к военному призыву в Литве беседуем с проректором этой академии, военным историком Валдесом Ракутисом.
Если наши союзники приезжают, помогают, общие учения, так и мы должны делать некоторые шаги, которые укрепляют нашу оборону. Укомплектования недостаточно, не было другой возможности, как возобновить призыв. Поэтому и было принято такое решение. Я думаю, что оно своевременное, даже, может быть, надо было раньше это делать.
Не оправдала себя профессиональная армия. Мало людей шло, недостаточное финансирование.
Реформа 2007-2008 годов была проведена в очень нехорошее время. Как раз сокращалось финансирование армии. И вообще государство имело много проблем. Когда меняешь систему, надо больше платить, надо иметь больше резервов. А здесь было наоборот. Не потому, что люди не шли, а потому, что просто не было достаточно денег, чтобы содержать нужное число людей. Мотивация зависит очень от семьи и от школы. Если человек имеет фундамент, если ему важны такие вещи, как государство, как свобода, тогда хорошо делается все и в армии. Но если этого нету, человек иногда выбирает армию как возможное место своей реализации. И только здесь, в армии, он получает нужные фундаменты. В демократическом государстве очень важна пропаганда службы в армии, какой она бы ни была. Если нужны профессионалы, надо брать профессионалов. Но есть много таких позиций, где нужны молодые люди, физически сильные, которые могли бы, например, служить целые сутки в казармах. На самом деле изменение системы комплектированной армии будет чувствоваться в нашем обществе, которое привыкло не иметь никаких обязанностей. Просто молодые люди должны немножко послужить. Я бы очень был за альтернативную службу, чтобы те, которые не хотят воевать, они могли бы еще чем-то заняться. Но надо какое-то время послужить своему отечеству, чтобы все могли в этом участвовать.
Чему можно в армии за 9 месяцев обучиться как следует?
Базовые навыки человек приобретает за 2 месяца где-то. Начинает себя чувствовать воином. Потом его надо обучить военной профессии. Это занимает 3-4 месяца. Потом ему надо еще научиться воевать в своем военном подразделении. Как взаимодействовать с другими воинами, такой минимум. Лучше бы был один год.
Министр обороны сказал, что отбор на службу, на которую придут и добровольцы, будет проходить при участии представителей, как он предлагает, общества. То есть, чтобы это было прозрачно, чтобы не было спекуляций, будто кто-то откупился или иным способом избежал службы. И чтобы, я продолжаю цитировать министра, это не зависело, например, от сидящего в пункте призыва офицера или другого лица. Отбор будет для этого по принципу лотереи.
Такая система существовала в 19 веке, когда надо было выбрать только некоторую часть молодежи, и тогда было столько этих билетов, счастливых или несчастливых, как мы посмотрим на это, и людей таким образом выбирали. И каждый имеет шанс. Правда, в этих странах в 19 веке они делали еще возможность откупления от службы официально. За эти деньги брали добровольцев. У нас тоже такую систему надо внедрить, потому что есть люди, у которых много денег, они бы, я думаю, лучше дали деньги, чем сами служили. Служба – это не только как бы беда такая, но должны быть привилегии. Тогда будет все хорошо.
О чем чаще всего люди вас сейчас спрашивают?
В трудное время, я думаю, некоторые люди вернутся в Литву даже. Вот как евреи, они же по всему свету живут, но вот приезжают служить в своей армии, потому что это долг отечеству. Что-то похожее может появиться и у нас. Чаще всего задают такие вопросы, есть ли дедовщина, что там будет. Так я могу с уверенностью сказать, что в литовской армии ничего подобного уже нету, много лет. Это в самом начале только было. И оно не появляется, если 9 месяцев служить, ну какая там разница между теми, которые служили, бояться нечего физически. Молодые люди не очень-то готовятся, потому что не понимают, зачем это нужно. А вот если будет армия, тогда будет человек стараться.
Есть проблема для молодых людей, которые уже завели семьи, маленькие дети. Вот министр говорил, что каждый такой случай будет индивидуально рассматриваться на семейное положение или такая вещь, как кредит.
Люди, у которых есть кредит, его просто надо отложить и надо договориться с банком. Всегда есть возможность такого договора, тем более, что банки тоже будут хотеть быть патриотическими. Ну, в общем, это все искусство. Отобрать нужных кандидатов в армии. И, конечно, лучше, когда идет человек мотивированный, будет польза. Вообще-то, очень хорошего предложить, что там будет все так прекрасно, нельзя, потому что напряжение все вырастает.
Это был военный историк Валдес Ракутис. Итак, закон о возвращении обязательного воинского призыва в Литве принят. Однако сам порядок его проведения, детали, что важно для людей, еще будут уточняться несколько месяцев. О конкретных проблемах в этой связи говорим с членами Сейма.
Если, например, граждане Литвы, таких же очень много, за границей живут.
Будет посылаться повестка по месту жительства. Потом будем уже смотреть, где он, как его известить. Я думаю, особой проблемы нету. 3500 найдутся, которые здесь живут, и достаточно самопонимания, что нужно служить.
Артурас Паулаускас продолжает, Стасис Щетбарас.
Конечно, здесь проблема. Наша система декларирования места жительства, она очень либеральна. Я думаю, что она должна быть пересмотрена. Каждый гражданин Литвы должен декларировать свое место жительства, где его можно найти, прислать документ. Если он за границей, он все равно должен сообщить, где он находится. Тем более, что где бы он ни был, я имею в виду страны НАТО, нет проблем найти, нет проблем призвать, но обязанность есть такая в Конституции, что ты должен иметь контакт со своим государством. И есть ответственность. Если помнить эти старые времена, то была уголовная ответственность за неявку по призыву, даже резервистам. Надо будет пересмотреть и на этот счет наше законодательство.
Альтернативная служба.
До 2007-2008 года имели призывников, и действовала система этой альтернативной службы. Если будет призван человек, который скажет, что религиозным убеждением не могу служить, должна быть, конечно, альтернативная система. В какой-то степени может помочь призывникам не быть прямой службой с оружием. В основном они избегают вот оружия, стрельбы, другие функции в этой системе.
Говорит член парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Расаю Кневичине.
Те, которые придут добровольно, конечно, это очень желательно было бы. Идет этот процесс в Эстонии, в Финляндии, в Дании, в Норвегии. Сначала беспокойство, неясно еще людям, куда они идут, потому что очень мало информации про нашу армию. Это армия натовских стандартов, совсем другое, чем было, кто-то вспоминает советскую армию, как день и ночь отличается. Альтернативная служба, но нету такого, чтобы я пацифист, то вот я совсем не пойду никуда. Там подольше время этой службы, например, в госпиталях. Но сам человек должен знать, что этот конституционный долг входит в то, что он гражданин Литвы. Если не хочет быть гражданином, его воля отказаться от этого гражданства. Гражданство не только то, что ты получаешь от государства, это и то, что ты даешь этому государству. Будет и таких, которые будут приезжать в Литву. Я знаю сейчас людей, которые возвращаются. Есть такие примеры, что люди работают где-то в Норвегии, получили повестку и приезжают.
Комментарий президента Дали Грибаускайте, которая сказала, что нам, как стране НАТО, если нападут, нужно 2-3 суток, 72 часа, мы должны сами продержаться. Вот нам и своя армия нужна.
Самое главное, мы должны быть так подготовлены вместе с НАТО, чтобы даже не было мысли на нас нападать.
Парламентарий Раса Юкнявичене. Тему воинского призыва в Литве обсуждают на фоне известных тревожных тенденций в мировой политике. Комментарий обозревателя газеты «Литовос Ритас» Витоутаса Брувериса.
Шаг такой серьезный в политическом плане указывает на намерение обороняться общества, сплоченности политической элиты и общества, и государства. Конечно, будет и всякие контроверсии, часть общества будут стараться всячески этого избежать, от этого откупиться, часть горячо может поступит в ряды армии. Думаю, что очень переоценивать этот шаг не нужно, потому что если мы говорим уже о чистом военном плане, о тех мерах реального сдерживания потенциальной российской агрессии, то это в первую очередь как можно больше постоянного американского военного контингента тут. Главное, чего боится, по моему мнению, по крайней мере в теперешнем этапе геополитического развития, российский режим избегает возможности прямого столкновения, прямого противостояния не то что с НАТО, не то что с Европейским Союзом, не то что с абстрактным Западом, но с Соединенными Штатами Америки. Чем больше американских сил тут, тем безопаснее и наша страна, и этот регион. Всеобщий призыв в армию – такая символическая политическая вещь. По моему мнению, это правильный шаг. Мы, живя в такой геополитической ситуации, в такой географической точке мира, именно как общество, должны просто знать, с какой стороны держать винтовку.
Это было мнение политического обозревателя газеты «Литовос Ритас» Витоутаса Брувериса. В первые дни, когда в Литве появилась новость о возвращении к обязательному призыву, в обществе, кроме очень мотивированных граждан, в этой связи наблюдалась некоторая растерянность. Сейчас же, после принятия закона, как отмечают, становится больше тех, кто обязательную службу в армии одобряет. Это показал и мой разговор с прохожими на улицах Вильнюса. При том, что большинство из собеседников в возможность военной агрессии против стран Балтии не верят.
Никто не нападает, никто не собирается воевать. Профессионалы есть.
Говорят, не хватает их мало.
Ну а с кем они воевать собираются? Зачем это надо?
Молодые люди, вы общаетесь на эту тему?
Чуть пошутили, все.
Только никто... пошутили?
Да, никто на серьезно не принимает это.
А если повестка придет?
Придется идти. Некоторых друзей плоскостопие есть, так и не переживают особо.
Согласитесь, вопрос не шутейный.
По-моему, это не серьезно.
Одобряю, потому что молодежь сейчас не такая, как надо, распущенная, а там, может, немного их получить.
Президент напрямую связала с угрозой со стороны России.
Я не верю.
Нужна подготовка, чтобы мужчина был бы мужчиной.
Близких в семье это коснется?
Конечно, у меня 2 сына. Подрастающее поколение.
Все должны служить, как раньше служили.
Есть боязнь нападения России на Литву.
Народ так не верит. Хочу ей нападать, этого не будет.
Решает и власть, что надо. Так значит, надо.
Скорее всего, бессмысленно и только трата государственных денег.
Некоторые думают, что есть опасность войны, нападения России.
Я так не считаю. По-моему, это просто раздутый пузырь. Маленькая собачка не укусит, так хоть полает.
Совершенно нормальная практика в связи с изменившимися геополитическими обстоятельствами.
А вы эту тревогу чувствуете?
Я лично нет. Ну, не чувствую я этого. СМИ выполняют свою функцию. Каждый человек тоже как-то анализирует. Присутствует тревога, но я лично ее не чувствую. Может быть, ситуация изменится еще.
Каждый литовец должен поддержать эту инициативу. Теперь обстановка действительно тяжелая. Люди не чувствуют себя очень защищенными. Армия поможет. Страна должна сама защищать себя. Для этого нам нужна армия.
Вы сами не были в армии?
Не был, но в этих списках, в которых будет отбор.
Если вам придет повестка, вы с охотой пойдете в армию?
Ну что, что очень с охотой, но пойду, пойду.
Вы обсуждаете в вашем кругу близком эту тему?
Обсуждаем. По-разному, но по-большому все поддерживают.
Правильно, правильно. Должны молодые люди служить. У нас такого давно уже не было.
Верите, например, в нападение России на страны Балтии?
Нет, абсолютно, абсолютно. Угрозы никакой нет, это просто какие-то домыслы. Патриотизм повышается, конечно. Но угрозы я не вижу.
Я уже отслужил свое в советской армии. Есть сын. В принципе, служба как такова. Закалка, мужская школа. Хорошо. Но в случае нашего государства профессиональной армии нету. Кого призывать и насколько призывать, это вопрос переговоров. На данный момент это выглядит сгоряча. Вот надо раз сделать.
Сейчас обстановка, президент говорит, опасная.
Значит, сейчас иностранные банки одалживают беспроцентно в Литве. Большой риск. Иностранные банки, они риска никакого не видят. Значит, войны не будет.
Я не думаю, что кто-то на кого нападет. Надо оптимистически относиться. И так жизнь тяжелая. Никто никого не боится. Ни Литва России, ни Россия Литвы. Нужно жить, наслаждаться жизнью. Посмотрите, какая погода. Весна. Годы пролетают так быстро.
Голоса вильнюсов записаны на одной из центральных улиц литовской столицы.
О причинах, по которым Литва вернулась к обязательному воинскому призыву, рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Спецслужбы Испании усилили в последние месяцы меры безопасности в районе Гибралтарского пролива. Повод – возросшая угроза со стороны международного терроризма. Правда, ситуация в этом стратегически важном регионе мира никогда не была простой, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В прошлом году через Гибралтарский пролив, который считается вторым в мире по интенсивности судоходства после Ла-Манша, прошло 110 тысяч судов. Через пролив шириной 14 километров, как отмечает испанская газета «Паис», обеспечивается примерно половина всех морских контейнерных перевозок в мире, а также треть перевозок нефти и газа. В публикации в газете отмечается, что любое серьезное происшествие в проливе может привести к коллапсу морского сообщения, вызвать энергетический кризис и в конечном итоге негативно отразиться на мировой экономике. Основная опасность для судоходства, считает автор статьи в «Паис», исходит от международных террористов. Тем более, что недавно «Аль-Каида» выпустила новое обращение к своим сторонникам с призывом нанести удары по стратегическим объектам в мире. В этом списке числится и Гибралтарский пролив. Луис де ла Калье, руководитель испанской государственной программы «Стратегические исследования и разведка».
Всякий раз, когда где-то в мире появляется вооруженный конфликт с участием исламистских экстремистов, увеличивается и риск террористических актов в других регионах. Что касается Гибралтара, то он географически и исторически близок к арабскому миру. Поэтому опасность террористической угрозы здесь присутствует постоянно. Экстремистские группировки способны организовать здесь крупные теракты.
О каких группировках идет речь? В Северной и Северо-Западной Африке присутствуют десятки радикальных вооруженных организаций. К примеру, в Тунисе и Ливии до недавнего времени были сильны позиции террористов из Ансар-Шариа. В Алжире и Марокко, а также южнее, в районе Сахеля, доминировала Аль-Каида Исламского Магриба. Сейчас от нее откололись сторонники возникшего на Ближнем Востоке движения под названием «Исламское государство». Впрочем, это последнее набирает силу во всей Северной Африке. Кроме того, появляются в регионе время от времени и залетные террористы. Так, летом 2012 года испанская полиция обезвредила группу, состоявшую из двух чеченцев и гражданина Турции, которые пытались совершить в Гибралтаре теракт с помощью дронов. Как считает ведущий эксперт по вопросам терроризма Мадридского института Элькано Феликс Артеага, сторонники разных группировок могут объединиться для подготовки крупномасштабного теракта.
Мы знаем, что они способны координировать свои действия для проведения крупных террористических актов, то есть они могут выступить вместе, используя свой опыт боевых действий. Всех их объединяет задача действовать не только в Магрибе или Сахеле, но и наносить удары по Западной Европе, по интересам европейцев.
Кто и как способен противостоять террористической угрозе в районе Гибралтарского пролива? В первую очередь, разумеется, вооруженные силы и полиция, расположенных по обеим берегам пролива государств Испании и Марокко. Кроме того, в проливе существует и военное присутствие США. Это база в прибрежном поселке Рота в провинции Кадис и военно-воздушная база в Мурон-де-ла-Фронтера. До недавнего времени база в Мурон, действующая с 50-х годов прошлого столетия, обслуживала лишь транзитные рейсы американской военной авиации, а в прошлом году по согласованию с испанской стороной США приняли решение о размещении на ней 3000 морских пехотинцев. В их непосредственную задачу входит борьба с международными террористическими группировками, обосновавшимися в Северной и Западной Африке. Профессор международного права Мадридского университета Комплутенсе Рафаэль Кальдуч.
Угроза очевидна. Речь идет о большой опасности. Это нельзя недооценивать. В данном регионе мира возникло немало террористических организаций. Постоянно происходят попытки организовать теракты. Принимаемые до сих пор антитеррористические меры не позволили осуществить эти акты террора. Пока удается вовремя парализовать действия радикальных групп, но угроза продолжает оставаться вполне реальной, и ей следует противостоять.
Разумеется, проблемы с навигацией в проливе могут возникнуть и без участия террористов, к примеру, из-за непростых погодных условий или ошибок судовых экипажей. В принципе, навигация здесь строго контролируется испанскими и марокканскими диспетчерами. В проливе существуют определенные правила прохождения судов. Сбоев эта система практически не дает. Так все суда обязаны заявить о себе, о пути следования и о грузе, который перевозят. После чего они получают добро и соответствующие указания для безопасного прохождения пролива. Говорит представитель испанской диспетчерской службы, расположенной в поселке Тарифа, Альфредо Мойя.
Наши дежурные операторы, работающие в диспетчерской службе, контролируют навигацию в проливе. Мы видим все проходящие суда. За ними наблюдают телевизионные камеры, снабженные мощными объективами. Эта и другая техника позволяет нам определить тип находящихся в проливе судов.
Правда, правила прохода через пролив распространяются, похоже, не на всех. Что касается, к примеру, российских военных кораблей, то они, по свидетельству испанской стороны, о себе не заявляют. Не заявила о себе в свое время и некая российская атомная подводная лодка. Проходя пролив в ночное время, она запуталась в сетях испанского рыболовного судна «Хосе Мария Пастор», протащила судно, по свидетельству его экипажа, с десяток морских миль, после чего всплыла и освободилась от пут. Испанские рыбаки, чьи сети оказались разорванными, никакой компенсации от России не получили. Инцидент произошел в сентябре 1999 года. Между тем, безопасность навигации и терроризм – не единственные проблемы Гибралтарского пролива. Он считается основными воротами в Испанию и всю Западную Европу марокканского гашиша. К борьбе с наркоторговлей подключены и испанские таможенники, и пограничники-гражданские гвардейцы. За прошлый год им удалось конфисковать почти 300 тонн зелья. Но это, по неофициальной статистике, меньше 20% всего доставленного в страну через Гибралтарский пролив гашиша. Хесус Перес, представитель таможни.
Эти преступные организации обосновались на севере Африки. Они используют торговые или рыболовные суда, которые перевозят крупные партии гашиша. С этих судов наркотики перегружаются в море на моторные лодки с целью их доставки непосредственно на испанский берег.
Наркомафия, как свидетельствуют материалы расследований, пользуется ограниченными возможностями марокканских пограничников. Этим же объясняется и часто безнаказанная деятельность местных дельцов, организующих переброску нелегальных иммигрантов в Испанию. Считается, что в год они переправляют через пролив, используя в основном старые баркасы, от 5 до 10 тысяч человек. Это и сами марокканцы, и выходцы из других африканских стран – Алжира, Мали, Сенегала, Сьерра-Леоне, Нигера и так далее. По статистике, каждая десятая лодка гибнет вместе с пассажирами. Представитель неправительственной организации помощи иммигрантам Мигель Серрано.
Африка – континент, у жителей многих стран которого мало надежд на будущее, учитывая сложившуюся там экономическую ситуацию. Так что многие видят выход лишь в иммиграции, иного нет. Можем ли мы требовать от африканцев, чтобы они молча умирали и не нарушали нашего спокойствия? У них одна надежда — добраться до Европы. Они для этого готовы рисковать жизнью, чтобы устроиться в Европе и помогать выжить своим оставшимся в Африке семьям.
Случающиеся довольно часто истории, когда лодки с африканцами из-за поломки мотора или шторма не могут добраться до испанского берега и дрейфуют по нескольку дней в море, вызывают сострадание у испанцев. Спасенных пограничниками нелегалов, как правило, не высылают на родину, и они обосновываются в Испании. Да и многим из тех, кто самостоятельно добирается до берега, также удается избежать репатриации. Гибралтарский пролив – это еще и юго-западная граница Евросоюза и НАТО. Терроризм, наркоторговля и нелегалы – проблемы, касающиеся не только Испании, но и других стран. К примеру, гашиш предназначается для всей Западной Европы, а многие африканцы в Испании не остаются и перебираются во Францию, Великобританию, Бельгию и так далее. Поэтому власти Испании, которые сами явно не справляются с потоком наркотиков и иммигрантов, постоянно заявляют о необходимости совместных усилий для охраны своих южных рубежей, в частности района Гибралтарского пролива. Однако пока эти просьбы остаются услышанными лишь США.
О причинах усиления мер безопасности в Гибралтарском проливе рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.